Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что в прошлый раз разговор у нас идет о скорбях. Уже несколько раз мы говорим о скорбях, как говорит о них преподобный Марк. И в прошлый раз мы читали 58-е слово. Смысл в том, что скорби и обличения не всегда сообразны по времени и по переживаемым нам скорбям, тому греху, той ошибке, тому преступлению, которое было некогда нами совершено. А второй тезис этого 58-го слова, он несколько другой, что как бы с одной стороны о том же самом, что воздаяние за грех, оно не всегда происходит тем же самым грехом и в ту же самую меру. Ну, например, скажем, воровством, вот человек когда-то украл некую сумму денег у кого-то. Вот. Потом он решил, и никаких последствий с ним за это не было. Потом он пришел в церковь спустя 20-30 лет, стал приносить Богу покаяние, стал пытаться исповедоваться, выправить свою жизнь. И вдруг он терпит некий убыток. Убыток очень большой, очень серьезный. И действительно, поскольку прошло уже 30 лет, он не может сразу осознать, что с ним произошло. Но мало того, что убыток очень большой, даже если он вспомнит, подумаешь, украл-то я тогда 30 лет назад всего там 25 рублей. Но 25 рублей 30 лет назад – это все-таки достаточно большая сумма. И кроме того, по закону Божьему, человек, обидевший другого человека воровством, должен возместить ущерб вчетверо. И поэтому вполне возможно, что сумма выросла, и действительно человек наказуется, вот ему, как кажется, несоответственно, но только потому, что он не читал Священное Писание. Но это всего очень простой случай. С тем же самым воровством могут быть очень сложные, непростые случаи. Например, человек в результате, один человек украл у другого нечто. Ну, скажем, золотое кольцо или золотую сережку, или еще что-то, вот, или некую сумму денег, но эта сумма денег была чужая. И неважно, в общем, кража привела к тому, что человек после нашей кражи потерпел очень большой ущерб. Вся жизнь его оказалась сломана. Он оказался раздавлен, сломлен и умер, вот спившись где-то или наложив на себя руки. Мы даже знать об этом не знали. Мы видели только воровство. И думаем, что достаточно принести покаяние только в воровстве. И вдруг на нас сваливаются такие скорби, что они полностью уничтожают нашу жизнь. Мы вздохнуть не можем от тяжести свалившихся на нас скорбей и недоумеем, Господи, за что же? И приходим на исповедь и говорим: батюшка, ну почему так? Я, конечно, был когда-то хулиганом, я украл то, украл другое, но я ж покаялся. Почему такие тяжелые скорби? Вот тело болит, вот жить не хочется, молиться не могу. Почему так тяжело? За что на меня Бог прогневался? И батюшка, конечно, поскольку он не святой отец, не Серафим Саровский, не старец Иоанн Крестьянкин, он не может соотнести нынешнюю скорбь с тем грехом, которым сделал человек 30 лет назад или 20 лет назад. Он не знает, почему это происходит, он молчит. Он недоумевает, вроде человек-то сейчас, стоящий перед ним, хороший, за что же он мучается? И никто из них не знает, что некогда кража этого человека повлекла практически духовную смерть и гибель другого человека. И поэтому, чтобы исцелиться, нужно великое страдание. Но знать-то человек не знает. и соотнести это не может, но доверить Богу, что вот эта переживаемая им скорбь необходима, крайне необходима, ее нужно пережить с верой во Христа, потому что эту скорбь послал мне Бог. Какая разница, почему, за что? Даже если мы страдаем, как Иов, не за что, то и в этом случае надо принять эти скорби с миром и смирением, и тогда неожиданно нам откроется, быть может, или причина, или цель того, что с нами происходит. Но это и по-другому может быть, скажем, это только опять-таки один из случаев. Вот человек украл некую сумму денег у другого человека когда-то в незапамятные времена. Проходит время, и вдруг кражу претерпел его сын, то есть буквально разорился, вот его обманули, его предали, и он несчастный, мучается без денег, и отец, ходящий в храм, быть может, даже уже священник, говорит, почему мой сын мучится, я же за него молюсь. Я же за него ходатайствую, почему у него ничего не получается? И тоже не сразу, может быть, получится у человека соотнести, что некогда. Он сам в молодости сделал нечто, какое-то дело, которое привело к ущербу, допустим, его сверстника. Но сверстнику помог отец. Отец принял на себя участие, заботу, и хотя ему было тяжело, но сын оказался, вот выправился без последствий, но отцу было тяжело. И вот теперь ты, как отец, страдаешь, вроде бы, казалось бы, меня нужно наказать, но тогда-то страдал не сын, тогда страдал отец, теперь ты стал отцом. И чувствуешь, каково это, помогать обиженному сыну. И вот это только три примера, на самом деле я могу еще их три разных случая принести, причем, например, самый такой вот случай, как мне кажется, ну, несопоставимый совершенно, когда человек, например, украл некую святую вещь. Ну, скажем, икону, может, в храме разоренном, может, у бабушки лежащей, умирающей, и продал ее за некую сумму денег. Его наказание никак не будет связано с материальным ущербом, потому что никакого материального ущерба он не сделал. Он совершил святотатство. И каково будет наказание, трудно даже представить. Может, он станет, будет предан бесу, может быть, он будет спиваться или станет наркоманом, может, его просто изобьют. Никогда не можно сказать точно ничего, но человек, принимая эту скорбь, доверяя, что она послана Богом, просто принимая ее как дар Божий, он смиряется и несет ее. И если Богу угодно, он открывает человеку, почему эта скорбь терпится. Если не открывает, значит, все равно нужно терпеть, ибо ничего случайного в жизни не происходит человеческой. Почему же так? Люди часто задают себе вопрос, почему так? Потому что наказание не просто потому, что Бог суров, хотя, как говорит апостол Павел, страшно впасть в руки Бога живаго. Но дело не просто вот в некой его, скажем, желании во что бы то ни стало наказать человека, возместить, так сказать, моральный ущерб, как это рассуждали в Средневековье, и родилась юридическая теория искупления. Нет, само наказание и есть исцеление человека. Во время претерпевания им наказание и исцеляется человек. Претерпевание скорби есть лекарство, укол, прививка, есть именно то, что причиняет боль, но исцеляет душу человека, чтобы человек вкусил плоды своих дел и почувствовал чужую боль, чтобы сердце его умягчилось, чтобы гордыня его в скорбях смирилась. Мы сейчас не принимаем мысль о наказании. Мы даже своих детей уже давно не наказываем. И принять что мысль, что будто Бог наказывает кого-то, да мы даже говорить об этом не можем. Мы спорить начнем с пены у рта о том, что да не может Бог наказывать людей, хотя все знают и в Ветхом Завете, и в Новом Завете слова, которые говорят о том, что Бог кого любит, того наказывает. Это не действует на современного человека. Но наказание есть пластырь, который врачует душу. Ведь раз я сделал этот поступок, значит, во мне есть зло. И это зло нужно врачевать. Если его не уврачевать, то я не смогу войти в Царство Божие. Не потому, что Бог на меня сердится, а само это зло станет препятствием, стеной между мною и моим блаженством в Царстве Божьем. Между мной и Богом. Я должен это зло из себя выдавить, вывести. Это как яд, который надо высосать вместе с кровью, чтобы он ушел. Надо как гнилой член отрезать, чтобы он не заразил все тело. И вот наказание является той хирургической операцией, которая избавляет меня от живущего во мне зла, которое стало причиной, по которой я вот сделал тот или иной грех. И если в этом смысле Бог нас не наказывает, то мы остаемся не просто ненаказанными, мы остаемся неисцеленными, как это и было в случае с богатым и Лазарем, о котором мы в прошлый раз говорили. Но есть маленькое «но», очень важное, очень значимое. Если человек наказывает сам себя, если он мучает себя, если он плачет перед Богом и корит себя за совершенное зло, места себе не находит за то, что он когда-то сделал, если он наказывает себя сам, то милуется Богом. Зачем человека наказывать, если он наказывает себя сам? Это и есть покаяние. Покаяние либо выдумывает себе мучение для того, чтобы наказать себя самого за совершенные грехи, либо готовится терпеть скорби, когда за эти грехи наказывает Бог. Вот как пишет о подобных вещах в 69-м абзаце преподобный Марк Подвижник. «Если бы мы старались о смиренно-мудрии, то не было бы нужды в наказании нас». Ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается нам за возношение наше. Если на апостола, чтоб он не превозносился, попущен был ангел сатаны, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас ногами, пока не смиримся. Праотцы наши владели домами, имели богатство, имели жен, заботились о детях, и вместе с тем, по причине своего ненасытимого смиренномудрия, беседовали с Богом. А мы удалились от мира, презрели богатство, оставили домы, и, думая, что пребываем с Богом, бываем поруганы бесами за нашу гордыню. Превозносящийся не знает себя самого, ибо если бы он видел свое безумие и немощь, то не превозносился бы, а не знающий себя, как может познать Бога. То есть мысль вот эта достаточно прозрачна. Смиренный человек, он потому и становится смиренным, что наказывает себя сам. Именно погружение в смирение является плодом того, что он терзает свою душу, вспоминая свои прежние грехи и ходатайствуя за них перед Богом. Повинную голову меч не сечет. И вот как раз наказание Божье, скорби, посопускаемые нам и обрушивающиеся на нас, тогда приходит, когда мы забыли о смирении, когда мы стали превозноситься, когда мы стали кого-то осуждать, когда мы забыли об очищении прежних грехов, когда мы забыли о том, что сделали когда-то нашим близким, и не помним, и именно это позволяет нам жить радостно и забыть о смирении. Вот тогда Господь напоминает нам о наших грехах тем, что попускает скорбь. И каждый человек, приходя на исповедь, когда его говорит о том, что у него какая-то скорбь очень великая или не очень великая. Он должен говорить, ну, не так, как вот обычно говорят, ну что ж, наверное, я это заслужил. Это не ответ. Если скорбь попущена Богом, то она обязательно для чего-то нужна. И мы, несомненно, ее заслужили. На самом деле заслужили гораздо большего, худшего и страшного, но Бог милостив. Потерпим это и смиримся и почувствуем, как милость Божья не только отнимает эту скорбь, но и утешает нас великим утешением. Ради смирения нашего попускается нам скорбь. Если мы не можем смириться, если ропщим на Бога, то скорбь только усиливается. Смиримся, скажем, что достоин, перестанем испытывать судьбы Божьи, отдадимся в Его волю и попросим милости. Перестанем превозносить других, гордиться перед другими, осуждать других, и увидим, что скорбь пройдет. В 75-й абзац наставлений святого Марка Подвижника. Духовный закон – суть заповеди Христов, из которых первое и величайшее есть любовь. Она не мыслит зла, но вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, по слову Писания. Всей любовью различаемся мы один от другого, но полноты и я достоинства никто из нас не достигает, а ожидает, что благодать Христова восполнит наши недостатки, если только мы не вознеродим о делании по силе нашей. Ибо Бог знает, сколько мы не можем сделать по немощи, а сколько не исполняем дела любви по нерадению. Но так как любовь укрепляется не только произвольными трудами, но и случающимися скорбями, поэтому-то много нужно нам терпения и кротости при содействии помощи Божьей. Это как бы итог наставления, они скоро закончатся. Наставление Марка Подвижника, он подводит этот итог, если помним, когда-то они начинались с разговора о крещении, а теперь он подходит, проводит некое резюме. Духовный закон христианина – это исполнение заповедей Божьих. Первая заповедь Божья есть заповедь о любви. Поэтому весь закон, он в том, чтобы любить друг друга. Другого человека. Об этом это не просто, скажем, его мысли, это заповедь, опять-таки, Божия. Тут он ссылается на послание апостола Павла Коринфянам. Ну и мы знаем, что, скажем, как тот же апостол Павел говорит, друг друга тяготы носите, и таким образом исполните закон Христов. То есть, по сути, тут ничего нового Марк Подвижник не говорит. Духовный закон – это есть любовь. Но любовь именно так, чтобы носить тяготы друг друга, быть способным терпеть немощи друг друга. Человек и человек, по мысли Марка Подвижника, отличаются от другого человека именно этим, степенью любви. Но именно не эмоциональной душевности, которая проявляется в способности обнимать, говорить ласковые слова и улыбаться. Это не степень любви. У людей разный темперамент. Один интроверт, другой экстраверт. Один любит обниматься, другой не любит обниматься. Один улыбчивый, другой нет. Один очень много думает, другой не думает вообще. Это все темперамент. И как такового никакого значения не приносит. Люди часто ошибаются, бросаясь на человека душевного, потому что он открытый, потому что он веселый, потому что он легкий, потому что он умеет общаться с людьми, умеет рассказывать истории, и люди его ценят. А другой не умеет. Он одинокий, и к нему никто не ходит, но это не значит, что он пустой, что он не глубокий, что он не любит. Он свою любовь прячет за этот вид, а сам втайне молится за всех людей. Такие люди и в житиях святых известны. Не все из них были подобны Серафиму Саровскому, да и вспомним-ка, сам Серафим Саровский таким щедрым, открытым стал только в последние несколько лет своей жизни. А до этого жил в затворе, ни с кем не разговаривал, никого не пускал. И даже встречая человека, падал на свое лицо и лежал, пока человек не проходил мимо, не разговаривая с ним ни единого слова. Это все темперамент. Мы часто на него ведемся. И вот мысль, которую надо бы услышать, что любовь не в том, с какой душевной расположенностью мы встречаемся с людьми. Хотя, конечно, если у нас есть для этого возможности, то мы должны бы постараться в том, чтобы открываться навстречу людям, улыбаться и являть им открытое сердце. Но не всегда это возможно, и не у всех этого получается. Но не это является главным категорией, определяющей способность человека к любви, а именно носите тяготы друг друга. То есть, насколько человек может терпеть немощи другого человека безропотно, милостиво, снисходительно, покрывая их, настолько он и способен любить. Человек определяется именно этим. Его любовь определяется способностью переносить немощи и недостатки других. И мы видим в жизни повседневной, мы видим, что очень часто люди открытые, веселые, очень нетерпимы к чужим недостаткам. Других людей, чаще всего своих близких, своих домашних. Мы знаем, мы видим, мы замечаем, что есть люди, которые совершают порой великие подвиги милосердия в отношении больных и страдающих людей, но грешников ненавидят. Это все общее место, и говорить об этом смысла нет. Главное нам сейчас понять, что люди отличаются по степени любви, а эта степень любви проявляется в том, насколько человек снисходителен, терпелив и милостиво относится к чужим недостаткам в повседневной жизни. Но все в этой любви, сколько бы у кого его, их этой любви не было, все равно все, как говорит и Священное Писание, и преподобный Марк Подвижник, все будут недостаточны. Никто не достигнет той степени любви, которую имеет Бог. А поскольку в нас, христианах, живет Бог, то мы должны любить другого, как любит Бог. Но по благодати Божьей мы действительно можем стремиться к большему, и любовь Божья в благодати своей покроет и наше несовершенство, наше недостоинство, лишь бы было хоть что-нибудь, что нужно покрывать. Совершенная любовь только в Боге, понятно. И человек только стремится к этой совершенной любви. Но он стремится именно к этой совершенной любви. Вот та цель, к которой человек должен стремиться. Он должен не уподобляться бестелесности ангелов. Это неправильный путь. Он должен уподобляться любви Христовой. И совершенство Божье – это совершенство любви, а не совершенство совершенной бестелесной духовности. Бог стал человеком, не презирая человеческую плоть, человеческое тело, человеческих отношений. И поэтому стремление христианина не в том, чтобы выйти за пределы тела, за пределы плоти, за пределы брака, за пределы социума, за пределы отношений с другими людьми, а в том, чтобы все это наполнить любовью, чтобы везде была любовь Божья. И поэтому мертвенность Христова, которую мы все носим в себе с момента крещения, это не мертвенность нашего мертвого тела, это мертвенность воли, направленной на угождение себе. То есть мы просто не должны угождать себе. И об этом в Евангелии очень ясно написано: отвергни себя, не убить свое тело, а отвергнуть свою волю, которая направлена на угождение себе. воля должна быть направлена на другого, как и говорит об этом постоянно тот же самый апостол Павел, и Христос в Евангелии об этом говорит, что мы не себе должны угождать, а ближнему во благо к назиданию. И каждый должен служить ближнему своему, а не самому себе. И, скажем, интересно, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Все мы живем для Бога, именно для того, чтобы любить Его и по любви к Нему любить окружающих нас людей. Это принципиальная установка. Человек стремится к любви. Любовь же укрепляется, с одной стороны, как мы видим в этом 75-м абзаце, укрепляется трудами, то есть аскезой, можно сказать, постом, молитвам, бдением. Но все это совершается для любви. Сами по себе эти упражнения, они не имеют цены. Все это средство для стяжания любви. Собственно, об этом написан блестящий, всем хорошо известный аскетический трактат Иоанна Лествичника, потому что все обозначенные ступени от покаяния и поста до молитвы и безмолвия, все это ступени к любви. К этому стремится человек, чтобы не просто поститься ради поста или молиться для того, чтобы и переживать какие-то состояния, для того, чтобы стяжать любовь. И напомню, что вот об этом говорит не какой-нибудь современный либерал, в кавычках, а святой отец, аскет, монах, подвижник Марк говорит о том, что цель, главная цель – это любовь, и для нее необходимы труды. А второе, что необходимо для стяжания любви – это скорби, потому что скорби приводят человека к смирению, сокрушению и к упованию на Бога. Все это приводит к благодати. Сердце смиренное стяжает благодать, сердце сокрушенное стяжает благодать. Упование на Бога соединяет с Богом. Бог есть любовь, Он сходит в смиренное человеческое сердце, Он сочетается с человеком, уповающего на Него, и таким образом человек может любить. И ведь на самом деле это так. Ведь если любовь – это есть способность нести немощи других, ведь вспомним, опять-таки, и Христос понес наши болезни, наши немощи. Это и есть подлинное христианство. А раз так, то понятно, что смирение, терпение скорбей, сокрушение сердца как раз и помогает нам нести немощи других, потому что приучает нас к долготерпению и милосердию. Мы сами пережили скорбь и знаем, как утешить других. Мы сами страдали, знаем, как помочь страждущим. Сами терпели искушение, можем искушаемым помочь.